столице 7 часов и 8 минут. Доброе утро.
Доброе утро. В студии утренний субботний разворот. И Владимир Варфоломеев.
И Анна Трефилова. На календаре 24 января. Впереди у нас традиционно 2 часа. Будем говорить про наше все и про американское все.
И если американское... тоже все-таки к нам, к нашему всему имеет все, всякое отношение.
Тем более, как мы следили, как мы смотрели, наблюдали по телевизору, слушали по радио, смотрели репортажи, фоторепортажи в газетах и в интернете. Давайте поделимся впечатлениями, которые у нас оставила прошедшая во вторник инаугурация Барака Обамы. Мы, хотя с вами и не американцы, но, думаю, наблюдали за этим с интересом.
Это будет сразу после погоды, и мы послушаем речь, которую произнес Барак Обама, а вот во втором часе.
Наше все. Это не Барак Обама и даже не Владимир Путин.
Мы
это
скромны.
Российский автопром. На самом деле, серьезно, «Единая Россия» сегодня проводит акцию в поддержку отечественных автопроизводителей. Будет она в Москве перед зданием автозавода имени Лихачева. Нужно ли поддерживать наш автопром? Можно ли при этом использовать и стоит ли при этом использовать в рекламных целях лозунги с упоминанием национального лидера? Вот об этом мы с вами поговорим после 8.
Готовьтесь. Ну а сейчас о погоде.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Метеоскоп.
Расскажи, пожалуйста.
Знаешь, сказали мне, вот я с таким впервые сталкиваюсь. Обычно нам говорят, там, минус один, минус два, минус три. А то сказали, минус один, минус два. Где-то так. Где-то минус один, минус два сейчас в столице. И 741 миллиметр ртутного столба давления, 86% влажности.
Ты мне скажи, гололедица есть?
Нет, но будет. Да нет, откровенно говоря, очень скользко.
Так
очень,
же, как вчера?
Очень скользко. Я бы сказала, хуже, честно говоря, действительно. Очень скользко и пешком идти, и на машине ехать, и все замерзло, и просто вот лед, голый лед, действительно. У меня резина не шипованная на моем автопроме, и было тяжело ехать. Давление и влажность меняться не будут, облачно с прояснением будет в течение дня, преимущественно без осадков. Максимальная температура в городе 0 плюс 2, поэтому есть шанс, что все-таки что-то растает. По области минус 3 плюс 2, ветер южный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Ну и, как мы уже говорили, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Ну а что касается прогноза, то...
Тепло будет в Москве.
Да, зима заканчивается, сказала
хотя
я.
Хотя по календарю еще 36 дней остается.
Ну слушай, уже завтра будет днем плюс 3. И так, собственно, но в среду чуть-чуть похолоднее, плюс один днем. Но ночью по-прежнему холодно, минус 6. Поэтому вот так же скользко будет, видимо, облачно временами осадки. Нам обещают, по крайней мере, на половину недели. А сколько осталось, ты считал? Сколько
этого
безобразия? Всего 36 дней, а потом наступит, наконец, настоящая холода, как мы любим. Когда придет зима, наступит холод. Сейчас в столице минус 1, минус 2 где-то так.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трефиловой и Владимиром Варфоломеевым. До 9 утра.
Ну что, мы с тобой вместе смотрели ведь, да, это действо?
Да, мы смотрели почти всю церемонию инаугурации Барака Обамы, то, что было во вторник вечером по московскому времени. Лично на меня это произвело, честно признаюсь, неизгладимые впечатления. Вот такого всенародного подъема, душевного подъема, таких ожиданий, таких слез на глазах, искренних слез, я не видел очень-очень давно. Но меня поразила история, которая вот как раз в эти дни была в эфире CNN. Знаменитый Лэри Кинг, ведущий, уже там не очень сентиментальный, хотя бы в силу своего возраста мужчина, который разгрызал как орешки самых крутых мировых политиков. И вот, когда он говорил об инаугурации, он неожиданно признался. «Мой 7-летний сынишка, — говорит Лэри Кинг, — посмотрев на все это, сказал: папа, Я хочу стать темнокожим. Вот это удивительная вещь.
Странный вывод вообще из всего сделал.
Миллионы людей приехали ко вторнику в Вашингтон, мерзли. Очень холодная была ночь, да и день холодный. Однако
спали там на траве.
Они приходили, грелись у канализационных вот этих водяных воздушных люков, с тем, чтобы хоть как-то дотерпеть, додержаться до инаугурации. По-моему, они не пожалели. Всеобщее воодушевление. А вот интересно, передалось ли оно каким-то образом вам? Вот давайте поделимся своими впечатлениями, которые оставила инаугурация Барака Обамы.
Мы с тобой ни разу не назвали, как с нами связаться, хочу тебе сказать. Давай исправим эту ошибку. Наш телефон прямого эфира 363-3659 и смс, который нам можно присылать, плюс 7-985-970-45-45.
В эти дни многие пишут и говорят, вот в частности Леонид Радзиховский вчера, что посмотрев на инаугурацию, на вот это единение народа, который честно выбирал своего президента и этого простого парня, вышедшего на ступени Капитолия, оно приводит к тому, что многие люди завидуют. Завидуют американцам, как там все это у них обстоит.
Ну, ты знаешь, я скептически к этому отношусь, честно тебе скажу, совершенно не завидую. И вот мы смотрели с тобой вместе. Я скорее завидовала тебе, что ты можешь так вот смотреть на это и так, вау, как здорово. Вот они там все, ну, что они вместе, что они туда приперлись? Что они там увидели?
Давайте об этом поговорим, а для начала послушаем полностью выступление Барака Обамы с его инаугурационной речью в точном переводе с английского на русский, без каких-либо умолчаний и искажений тех или иных слов. По возможности мы так постарались сделать.
My fellow citizens, I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you've bestowed.
Дорогие сограждане, я стою перед вами сегодня, полностью сознавая грандиозность стоящих перед нами задач, испытывая глубокую признательность за оказанное мне доверие и вспоминая жертвы, которые принесли наши предки. Я благодарен президенту Бушу за его служение нашей стране, а также за его великодушие и сотрудничество на протяжении всего периода передачи власти. 44 американцам выпала честь принести президентскую присягу. Ее слова звучали в периоды растущего процветания и мирного затишья. Но были времена, когда присяга звучала во времена сгущающихся туч и бушующих бурь. В эти моменты Америка продолжала двигаться вперед не только благодаря таланту или видению тех, кто занимал высшие посты, но и потому, что мы, народ Соединенных Штатов, хранили верность идеалам своих предшественников и составленных ими основополагающих документов. Так было до сих пор, и так должно быть в нынешнем поколении американцев. Тот факт, что мы переживаем кризис, хорошо понимают сегодня все. Наша страна находится в состоянии войны против широкой сети насилия и ненависти. Наша экономика серьезно ослаблена вследствие алчности и безответственности отдельных лиц, но также из-за нашей общей неспособности сделать трудный выбор и подготовить народ к новым временам. Потеряно жилье, сокращены рабочие места, закрыты предприятия. Наше здравоохранение обходится слишком дорого. Наши школы часто не справляются со своей задачей, и каждый день приносит новые подтверждения, что наши способы пользования энергией укрепляют наших врагов и угрожают нашей планете. Все это признаки кризиса, подтвержденные фактами и статистикой. Труднее измерить ослабление уверенности по всей стране, жителей которых снедает гнетущая тревога того, что упадок Америки неизбежен и что следующее поколение должно снизить свои ожидания. Я говорю вам сегодня, стоящие перед нами вызовы реальны. Они серьезны и их много. Их не удастся решить легко за короткий период времени. Но я хочу, чтобы Америка знала, мы с ними справимся. В этот день мы собрались, потому что предпочли страху надежду, а единство целей — конфликту и раздору. В этот день мы пришли, чтобы провозгласить конец мелочным обидам и фальшивым обещаниям, взаимным обвинениям и устаревшим догмам, которые слишком долго душили нашу политику. Мы остаемся молодой страной, однако, как сказано в Писании, настало время избавиться от инфантильности. Пришло время вновь подтвердить стойкость нашего духа, сделать выбор в пользу лучшего будущего, привнести в него тот бесценный бесценный дар, ту благородную идею, которую мы передавали из поколения в поколение. Завет Всевышнего, что все мы равны, все мы свободны и все заслуживаем права на стремление к счастью. Подтверждая величие нашей страны, мы понимаем, что величие не дается даром. Его необходимо добиваться. На нашем пути мы никогда не искали легкого выхода и не довольствовались малым. Этот путь был не для слабых духом, тех, кто предпочитал труду, праздности, удовольствия, связанные с богатством и славой. Это был путь для тех, кто готов рисковать и действовать, кто умел делать дело. Некоторые из них получили признание, но чаще эти мужчины и женщины трудились в безвестности. Однако благодаря им мы с честью прошли долгий путь к процветанию и свободе. Ради нас они собрали свои нехитрые пожитки и пересекли океан в поисках новой жизни. Ради нас они трудились в патагонных цехах и осваивали Запад, выносили удары кнута и пахали целинные земли. Ради нас они сражались и погибали в Конкорде и Геттисберге, в Нормандии и Кхесане. Этот путь мы продолжаем сегодня. Мы остаемся самой процветающей и самой могущественной страной в мире. Люди труда в нашей стране работают так же эффективно, как работали до начала кризиса. Наш разум так же изобретателен, как и прежде. Потребность в производимой нами продукции и услугах не меньше, чем неделю, месяц или год назад. Наша способность трудиться велика, как раньше. Но время, когда мы могли позволить себе медлить, отстаивать узкие сиюминутные интересы и откладывать неприятные решения в долгий ящик, это время, безусловно, осталось позади. Начиная с сегодняшнего дня, мы должны собраться и начать перестраивать Америку. Работа найдется для каждого. Состояние нашей экономики диктует необходимость действовать быстро и решительно. Так мы и будем действовать не только ради создания новых рабочих мест, но и для того, чтобы заложить фундамент нового экономического подъема. Мы построим дороги и мосты, линии электропередачи, системы телекоммуникаций, питающие нашу экономику и связывающие нас в единое целое. Мы сделаем так, что наука вновь займет подобающее место в обществе и применим самые современные технологии, чтобы повысить качество здравоохранения и понизить его стоимость. Мы заставим землю, солнце и ветер служить нам, приводя в движение моторы наших автомобилей и станки наших заводов. Мы преобразуем наши школы и университеты, чтобы они удовлетворяли требованиям новой эпохи. Все это нам по силам, и мы этого добьемся. Кое-кому наши притязания кажутся чрезмерными. Им представляется, что наша система не выдержит столь масштабных планов. У этих людей короткая память, ибо они забыли, чего этой стране удалось достигнуть в прошлом, чего могут достичь свободные люди, если способность мечтать соединилась в их сердцах с мужеством действия на пользу общему делу. Циникам не понять, что даже земля у них под ногами уже не та, что раньше, и что устаревшие аргументы, которыми мы вынуждены были довольствоваться так долго, больше не имеют силы. И сегодня мы спрашиваем себя не о том, не является ли наше правительство слишком громоздким или, напротив, слишком ограниченным, но о том, является ли оно работоспособным, помогает ли оно семьям в поисках достойно оплачиваемой работы, медицинского обслуживания, которое они могут себе позволить, а также достойного обеспечения старости. В тех случаях, когда мы можем ответить на этот вопрос утвердительно, мы будем двигаться вперед. Там, где ответ будет отрицательным, программы будут отменены. Те из нас, кто несет ответственность за расход государственных средств, будут находиться под постоянным контролем с тем, чтобы деньги тратились разумно. Дурные привычки исчезли, а дела вершились при свете дня, ибо лишь в этом случае можно восстановить необходимое доверие между народом и правительством. Для нас не существует вопроса, добрую или злую силу представляет собой рыночная экономика. Могущество рынка, его способность создавать богатство и расширять границы свободы уникально. Однако переживаемый кризис напомнил нам, что без должного надзора рынок может вырваться из-под контроля, и что нация не разбогатеет, если будет поддерживать лишь лишь преуспевающих. Экономическое процветание всегда определялось не только объемом валового национального продукта, но и тем, насколько процветает общество в целом. Оно также зависело от нашей способности открыть возможности каждому, кто проявляет стремление преуспеть, и не из благотворительности, а потому что это самый верный путь к всеобщему благу. В вопросе нашей обороноспособности мы отвергаем ложную альтернативу — безопасность или идеалы. Отцы-основатели, сталкиваясь с опасностями, которые мы едва ли можем себе представить, оставили нам хартию, утверждающую главенство закона и права человека. И эта хартия поистине написана кровью целых поколений. Провозглашенные в ней идеалы не потускнели и сегодня, и мы не предадим их из оппортунистических соображений. Мы заявляем всем народам и правительствам, которые смотрят на нас сегодня, от столиц мира до крошечного селения, в котором родился мой отец. Знаете, Америка является другом любой страны, каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка, стремящихся к мирному и достойному будущему. И мы всегда готовы отстаивать этот принцип. Вспомните, что наши отцы и деды сокрушили фашизм и коммунизм не только с помощью ракет и танков, но благодаря прочным союзам и твердым убеждениям. Они сознавали, что сила сама по себе не способна защитить нас и не дает нам права действовать, как нам заблагорассудится. Они знали, что наше могущество растет, если применять силу осмотрительно, и что справедливость нашего дела, сила примера, скромность и самоограничение — источники нашей безопасности. Мы храним это наследие. Как и прежде, вдохновляемые нашими принципами, мы способны противостоять угрозам, требующим от нас еще больших усилий, еще более тесного сотрудничества и взаимопонимания между народами и государствами. Мы приступим к осторожному и ответственному выводу войск из Ирака и продолжим трудный путь к миру в Афганистане. Вместе с нашими старыми друзьями и нашими бывшими врагами мы будем неустанно трудиться во имя уменьшения ядерной угрозы. Продолжим мы и борьбу с угрозой глобального потепления. Мы не станем ни просить прощения за наш образ жизни, ни заискивать перед кем бы то ни было. Тем, кто намерен наращивать вооружение, развязывая кампании террора и правоведуя гибель ни в чем не повинных людей, мы можем сказать одно. Мы сильнее духом, чем вы. Вам нас не сломить. В борьбе с нами вы потерпите поражение. Ибо мы твердо сознаем, что главное наше достояние — это сила, а не слабость. Мы нация христиан и мусульман, евреев и индусов. Мы нация христиан и мусульман, иудеев, индусов и неверующих. На нас оказали влияние все языки и все культуры, привнесенные в нашу страну со всего мира. Испытав ужасы гражданской войны и сегрегации, выйдя из испытаний более сильными и едиными, чем когда-либо прежде, мы верим, что старая ненависть рано или поздно исчезнет, что племенные различия скоро растворятся, что мир станет еще меньше, что нам откроется единство рода человеческого, и что Америке предстоит открыть новую эру мира. Мусульманам во всем мире мы обещаем искать новые пути движения вперед, основанные на взаимных интересах и взаимном уважении. Лидерам, которые стремятся посеять семена конфликта или обвинить Запад в проблемах, существующих в их странах, мы говорим, ваши народы будут судить вас потому, что вам удалось создать, а не разрушить. Тем, кто держится за власть с помощью коррупции и лжи, путем подавления несогласных, знайте, что вы окажетесь за бортом истории. Но если вы готовы разжать кулак, мы готовы протянуть вам руку. Народам бедных стран мы обещаем работать совместно, чтобы их земли были плодоносными, чтобы они имели доступ к чистой воде, чтобы они были сыты и имели пищу для размышлений. Тем странам, которые, как и наша страна, живут в относительном достатке, мы говорим, нельзя больше проявлять безразличие к страданиям за пределами границ. Нельзя больше потреблять мировые ресурсы, не думая о последствиях. Поскольку мир изменился, мы должны меняться вместе с ним. Глядя на путь, лежащий перед нами, мы вспоминаем с почтительной благодарностью тех мужественных американцев, которые в этот час несут службу в далеких пустынях и горах. Им есть что сказать нам сегодня, так же, как и павшим героям, покоящимся на Арлингтонском кладбище. Мы чтем их не только потому, что они охраняют нашу свободу, но и потому, что они воплощают идею служения стране, готовность искать смысл в чем-то большем, чем они сами. И тем не менее, в этот момент, который станет определяющим для нашего поколения, именно это, это должно нас всех вдохновлять. Что бы ни делало и не должно было делать правительство, страна в конечном итоге полагается на доверие и решимость американского народа. Доброта, которая позволит приютить в своем доме незнакомца, пострадавшего от наводнения при прорыве дамб, бескорыстие рабочих и служащих, которые скорее сократят свои рабочие часы, нежели позволят другу потерять работу. Именно такие качества помогают нам пережить самые сложные времена. Мужество пожарного, который пробивается сквозь пламя и дым на лестницу, готовность родителей растить и воспитывать детей. Именно эти качества в конечном счете определяют нашу судьбу. Проблемы, стоящие перед нами, могут быть новыми. Способы решения их могут быть новыми. Но те ценности, от которых зависит наш успех, трудолюбие и честность, отвага и справедливость, терпимость и интерес к миру, преданность и патриотизм, известны нам давно. Это подлинные ценности. Они были той движущей силой, которая обеспечивала прогресс на протяжении нашей истории. Нам необходимо вернуться к ним. Необходимо, чтобы настала эра ответственности, ответственности каждого гражданина Америки перед самим собой, перед страной и перед миром. Обязанности, которые мы принимаем, не скрипя сердце, а с радостью, с уверенностью в том, что нет ничего более насыщающего душу, более важного для нашего национального характера, чем полностью посвятить себя решению трудных задач. Это обязанность и право гражданина. Источник нашей уверенности в том, что мы знаем, Бог призывает каждого определить свою судьбу. В этом смысл нашей свободы и принцип нашего существования. И именно поэтому мужчины, женщины и дети, представляющие все расы и все религии, могут объединиться в праздновании на этой великолепной эспланаде. Именно поэтому человек, чьего отца менее 60 лет назад могли не обслужить в местной закусочной, сейчас стоит перед вами и готовится принять самую священную присягу. Так давайте же отметим этот день, вспоминая тех, кто жил до нас, и долгий путь, который мы проделали. В год рождения Америки, в самый холодный месяц в году, небольшая группа патриотов сгрудилась у затухающего костра на берегах ледяной реки. Столица была покинута, враг наступал, кровь пятнами лежала на снегу. В тот момент, когда исход нашей революции был непредсказуем, отец нашей нации распорядился, чтобы следующие слова были прочитаны народу. Пусть узнают наши потомки, что в разгар зимы, когда могли выжить только надежды и достоинства, города и селения все как один встали перед лицом надвигающейся угрозы. America, in the face of our common dangers, in this winter of our hardship, Америка, перед лицом общей угрозы, в зиму наших трудностей, давайте вспомним те бессмертные слова. С надеждой и достоинством давайте еще раз справимся с ледяными потоками и выдержим бури, которые ожидают нас. И пускай дети наших детей скажут, что в час испытаний мы не позволили нашему пути закончиться, что мы повернули вспять, и мы не дрогнули. Устремив глаза к горизонту и с верой в Бога, мы сохранили этот великий дар свободы и до несли его до будущих поколений. God bless you. And God bless the United
States of America. Это был полный текст инаугурационной речи, с которой 20 января выступил в Вашингтоне перед 2-миллионным собранием своих сограждан новый президент США Барак Обама. Давайте поделимся, какие впечатления у вас оставила эта церемония сразу после новостей.
Разворот.
В Москве 19:30, на эхе краткие новости. Михаил Саакашвили называет Владимира Путина худшим врагом Грузии со времен персидского шаха Аббаса в 15 веке. Это сравнение прозвучало во время телевизионного общения грузинского лидера с согражданами. Саакашвили уверен в том, что война в августе прошлого года началась по инициативе лично Путина. При этом ни русские, ни осетинские народы в Тбилиси своими врагами не считают, подчеркнул президент Грузии. В защиту отечественного автопрома и решений правительства в этой сфере собирается выступить сегодня «Единая Россия». Партийные активисты в полдень соберутся у завода ЗИЛ в Москве. Они считают, что в последнее время российский автопром набрал высокие темпы развития и на заводах наметились серьезные улучшения. Конец цитаты. Агентство сообщает, что в сегодняшней акции намерены также принять участие и рабочие. Дорогой автомобиль угнан в Москве прямо из автосалона. Накануне вечером в торговый центр на второй магистральной улице пришел хорошо одетый мужчина. Он долго осматривал машины и в итоге выбрал джип Grand Cherokee, стоявший недалеко от выезда. Взяв ключи, покупатель завел авто и уехал. Как сообщает агентство РИА, московские милиционеры говорят, что не припомнят другого такого случая в последние годы. Более 20% потерял российский фондовый рынок с начала года, подсчитали участники рынка по завершении пятничных торгов. Вчера в Москве акции вновь подешевели. Индекс ММВБ упал почти на процент, а РТС на 3 с лишним. Падение было отмечено в пятницу и на многих европейских биржах. Америка ночью закрылась неоднозначно. Индекс Dow Jones немного снизился, Nasdaq, напротив, повысился. Барак Обама спустя всего несколько дней после вступления в должность президента выполнил еще несколько своих предвыборных обещаний. Накануне вечером стало известно об отмене запрета государственного финансирования научных работ в области стволовых клеток. А позднее Белый дом отменил еще одно решение прежней администрации. Теперь могут выделяться бюджетные средства на поддержку сторонников абортов в тех странах, где это пока запрещено. О валюте. Доллар сегодня стоит 32,89, евро 42,40, это курс ЦБ. И о погоде. В Москве сейчас минус 1, днем по области до плюс 2, преимущественно без осадков.
Слушайте на Эхе. Самое главное.
На субботней детской площадке говорим о выставке «Алиса в стране чудес». Выставку представляют художники Екатерина Филиппова и Людмила Мабри. Детская площадка в субботу после 9 утра.
Вопросы нашим гостям задаете и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
А также...
В субботу, 24 января, в прямом эфире у Алексея Венедиктова вас ждет встреча с постоянным представителем России в НАТО Дмитрием Рогозиным. Тема беседы – международная политика России. Не пропустите в субботу после 10 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру. И еще...
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы. Приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру. И это все... В субботу, 24 января, гость эфира – руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Прямой эфир в субботу после полудня.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
И это тоже.
Только вы и Венедиктов. В субботу, 24 января, после 16 часов в программе «Без посредников».
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
«Эхо Москвы». Не пропустишь?
В Москве 7:35.
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням.
Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым. До 9 утра.
Семь часов и 35 минут. Мы продолжаем. Какие впечатления у вас оставила инаугурация Барака Обамы? Я бы не столько интересовался вашим отношением к речи, которую мы сейчас услышали, а вот к самому тому действу, которое было в Вашингтоне на этой неделе.
Ну, так или иначе, я думаю, что все, даже если не видели в прямом эфире, это наверняка видели фотографии в газетах, в интернете, смотрели в новостях кусочки. Так что какое-то представление о том, как это было, сколько народу собралось, как там пели, играли, танцевали. Все об этом знают.
Наш телефон прямого эфира 363-3659. И номер смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Пока вы дозваниваетесь к нам в студию, несколько ваших смс-ок почитаем. USA номер один в мире. Кто бы что ни говорил, нам бы с них пример брать. Это Егор из Ижевска. Алекс вспоминает, а с нами ведь такое было на Манежной в 90-м году и перед Белым домом в 91-м. Ну и дальше помним, чем это закончилось. Если мы даже всенародно выберем вдруг в президента простого парня, как американцы, все равно такая толпа не соберется. Цинизма у нас, наверное, больше. Разные мы народы, пишет Светлана. Натали из Ростова. Мы мертвый народ. Радзиховский прав. Разбудить нас может только пустой желудок.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Татьяна Михайловна, я пенсионерка.
Откуда нам звоните, Татьяна?
Из Москвы, вы знаете, я хочу сказать, была против, не то что против, я думала, что Америка с ума сошла. Америка с ума сошла. После такой речи, это, ну как вам сказать, люди будут жить. Господи, когда же мы доживем до этого? Наверное, никогда.
Скажите, Татьяна Михайловна, а до чего мы должны дожить-то?
Дожить, чтобы человек чувствовал себя человеком. Простите, молю. Я живой человек, мне уже 7-10 лет. Затронута.
Татьяна Михайловна, но ведь для того, чтобы чувствовать себя человеком, совершенно не обязательно выходить на площадь, сидеть там ночью, правда, и аплодировать вот при морозе минус 2 градуса. Можно
вы
сидеть,
знаете,
у телевизора.
Вы знаете, я услышала человеческую речь. И это сказано много. Люди не от того, что с ума сошли, а от того, что услышали человека. Вы понимаете, у нас этого уже нет. Извините, я в таком волнении, непередаваемый.
Просто. Да вы не переживайте, Татьяна Михайловна.
Спасибо.
Сейчас, вот я бы хотел ответить тебе, Ань. Можно не выходить на площадь, а дома сидеть у телевизора. Для того, чтобы не выходить даже в этот день на площадь, американцы немало сделали. Хотя бы в ноябре, когда пошли на избирательные участки. И когда ориентировались, наверное, не только на состояние своих кошельков, не только на полные или пустые желудки. Или вообще неравнодушно отнеслись к этому. Они тогда уже проделали большую работу. И вот тем самым, в том числе, они заслужили право на этот праздник 20 ноября. 20 января, простите.
Понимаешь, праздник может быть разным. Когда мы сидели перед телевизором, мы смотрели, как медведи в шоу,
дело,
и открывались вот эти золотые двери.
Это заслуженный праздник, который показал, извините, народ и партия едины. Вот это тот самый советский слоган, он на практике реализовался, и давно уже реализовался, в Америке.
Да ты ладно, мне кажется, что там было простое, просто меня прости, конечно, это было просто шоу, настоящее американское шоу. Вот она, свобода, ешьте ее, идите сюда, мы все вместе. Побывали и разошлись.
Знаешь ли ты, что каждое хорошее шоу, оно должно быть хорошо, что организовано?
Ну хорошо, оно хорошо организовано. Мне кажется, мы гораздо более свободны, когда мы сидим, опять же, перед телевизором, говорим то, что мы можем сказать, понимаешь, никого не боимся, ни на кого не оглядываемся.
Можем
а тут
сказать...
неизвестно, кто с тобой стоит рядом.
Можем сказать в телевизор, ты имеешь в виду?
Ну, в телевизор я тебе могу сказать то, что я думаю. Ты мне. Разве это не свобода? Нет?
Я не завидую американцам, пишет Владимир. Мне обидно за мою страну. Мы стали циничными. А американцы быстро преодолеют кризис. И главное, подчеркивает Владимир, они любят свою страну. Причем
выражает любовь к своей стране в том, что ты выходишь на площадь. Не надо
этого. Не так, как описывал это Чаадаев. Я не могу любить страну с закрытыми глазами и закрытыми ушами. Они любят ее осознанно, и они видят, за что эту страну любить. И они, как мне кажется, немало сделали для того, чтобы эта страна заслуживала любви своих граждан.
Знаешь, а мне кажется, что мы гораздо более честны, на самом деле, чем они. Ты меня прости, конечно.
Диана из Саратова. Красиво говорит мерзавец.
Ну, красиво говорит, да, молодец. Хорошую речь, наверное, написали или сам придумал, не знаю.
Это было потрясающе. Смотрела со слезами на глазах и записывала речь Обамы на мобильный. Горжусь народом Америки. Нашему народу до такого далеко.
363-3659. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Не хочет человек с нами разговаривать. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый день. Здравствуйте.
Как зовут вас? Доброе утро.
Бессонов Алексей Борисович, город Пермь. Добрый день.
Да, Алексей Борисович.
Да, вы знаете, вот что удивило. Все-таки удивило, подавляющее большинство речи была посвящена кризису. То есть политическая элита осознает катастрофичность ситуации. К сожалению, вот наш президент мимоходом, так сказать, обмолвился, сказал, что будет трудно, держитесь. Тем не менее, ихняя элита, он президент США, так сказать, это создает, это раз. Во-вторых, но у них там не бывает государственных переворотов, у них есть правовая система. В России же периодически, вот я 40 лет живу, 4 раза уже меняется курс государственной политики. Поэтому в такой стране очень сложно в отношении с государством выстроить. Там у них все-таки есть конституция, 200 лет, у нас этого нет ничего.
Алексей Борисович, вы взрослый ведь человек, вот я так понимаю. Вы же должны понимать, что не все, что вам говорят по телевизору, будь это Обама, Медведев, Путин или Варфоломеев из приемника, не все это, наверное, правда. Мало ли что говорят.
Нет,
это шоу. Все-таки... Он вышел и сказал то, что от него хотели услышать.
Нет, ну все-таки, понимаете, государство...
А вы так растрогались все.
Основано на основании каких-то определенных формальных институтов. Есть право, есть, так сказать, волеизъявление граждан и так далее. Когда в государстве все это подменяется, когда любой политический режим под себя пишет правовую систему, наплевав на население и так далее, то, естественно, реакция граждан совершенно такая же адекватная. Ну, президенты, у них все-таки есть правовая система. У нас, к сожалению, этого нет.
Наивные люди. Спасибо, Алексей Борисович. Наивные люди, если не говорят по телевизору то, что мы хотим услышать, это не значит, что не думают.
Смотри,
если не говорят про кризис, это не значит, что они не думают про него, понимаешь?
Ты права, почти на 100%. Минус 4%, как минимум. Потому что за 3 дня своего президентства Барак Обама выполнил за 3 дня 4 предвыборных обещаний.
Ну что?
4?
Ну.
То есть это не просто слова. Не просто слова, которые хочет по твоим, как ты говоришь, услышать народ. Эти слова не просто прозвучали, они уже реализованы. 4 за 3 дня. То есть это не просто балаболство, это не просто пустая риторика.
Но он же говорил эти обещания еще до этой речи, понимаешь? Он, это же еще предвыборно. Ну и все, но он пришел и сделал. Что тут такого? Я имею, чему ты удивляешься?
Я удивляюсь тому, что я как гражданин России не привык, что дающиеся мне во время предвыборной кампании обещания сбываются.
У нас просто не так просто все устроить, простите.
Вот в этом
часть, у нас сложнее.
Вот в этом объяснение моей реакции на то, что было там.
Не все, что хотелось бы, у нас можно сделать. Мы не можем за 3 дня, но, может быть, мы сможем за неделю, за год, за 6 лет, в конце концов. Для этого срок себе увеличили, не тебе, а президенту, чтобы он все успел.
Следующая смс-ка пришла, как ни странно, не от Ксении Собчак, а от Антона из Омска. Инаугурация Барака Обамы – это полный гламур и позитив не только для американцев, но и для всего мира. Речь Обамы надо передавать полностью по всем каналам и бросать в ящики вместо рекламы, а по эху хотя бы раз в неделю, как особое мнение. Это пишет Елизавета. Ну что, давайте каждую... мне предложить, давайте каждую субботу слушать речь Барака Обамы.
И плакать. Нет, я против.
Так, что здесь? Америка, люблю тебя, мечта жить на твоей земле. Лариса, адвокат, но пока не из Чикаго, а почему-то из Твери. В Америку хочу, хочу к Обаме. Людмила, пенсионерка
вот
из Тюмени.
А ты хочешь, чтобы вышел Медведев, например, и произнес вот подобную речь? Много пообещав, сказав, мы едины, все, мы ее тоже будем крутить. Тебе от этого легче будет?
Услышанные или ожидаемые обещания зависят от того, кто их говорит.
Ну вот, ты хочешь, чтобы такая же речь была у нас президента? Вот
если так, за ними,
по сути, на самом деле,
если
за
ними последуют дела, хочу, конечно.
А зачем разговаривать? Дела и так следуют. Ну, дела идут. Вот
но
ты новости
же,
читаешь,
секунду,
это дел не видишь.
Я как избиратель должен и имею право знать, что собирается предпринять тот человек, за которого я голосую? Как это мне не нужны его речи? А как я должен буду...
У нас есть план Путина, извини меня, бери и читай.
Как я должен буду выбирать этого человека?
У нас есть план Путина, книжка такая была.
Президент, кто у нас? Президент Медведев. Поэтому я хочу услышать план Медведева. И я слышал план Медведева.
Он согласен с планом Путина.
Перед выборами о развитии демократии. И мы увидели результат через полгода развития демократии. Это ограничение примерно на 50% возможности граждан участвовать в выборах высших должностных лиц.
Да, он так понимает развитие демократии.
Ну, наверное, поэтому я так и поступил на выборах в марте, так как я это сделал.
А вот и ты говоришь, что ты не свободен. Вот свобода во всех ее проявлениях. Не обязательно для этого громко аплодировать на улице. и мерзнуть.
Сергей пишет из Барнаула. Речь Обамы проста, жестко и конкретно. Это не речь об эфемерных четырех «и», о которых произнесший ее тут же благополучно забыл. Верится, что Обама обо всем, о чем говорил, не забудет. И не просто не забудет, а воплотит все это в жизнь. Сравнивая американского и российского президента, ничего, кроме белой зависти, к американцам не испытываешь. Дмитрий, 22 года, из Всеволожска. «Мне жаль». Сам не пойму, то ли от того, что я не в Америке, то ли от того, что Россия не Америка. Это, конечно, так, лирика, но речь действительно красивая.
Значит, я тебе скажу, что надо сделать. Вот надо взять выступление Путина, например, несколько лет назад, или Медведева, перед Новым годом, и ты получишь фактически ту же речь Обамы. Нет? Ты слышал обращение президента перед Новым годом? Почему у тебя не было такого единого? Все было то же самое, то же самое. Только без народа и под елочкой или там на фоне.
Каждый политик произносит речи. Каждый политик хочет понравиться своим гражданам. Каждый политик хочет, чтобы ему верили. И когда я наблюдал в телевизионной трансляции вот эти 2 миллиона американцев, приехавших в черти откуда из Южных Штатов в Вашингтон, где ночью было минус 10, и они несчастные там черные мерзли, я увидел, что они своему лидеру доверяют. Доверяют ли у нас? Во время инаугурации, которая шла в Вашингтоне, центр Нью-Йорка был почти заблокирован, потому что люди толпились на улицах и на рекламных экранах электрических смотрели трансляцию. Ты у нас себе можешь такое представить? А почему у нас люди так не следили за инаугурацией? Помнишь 7 мая?
И потому вымерший, что у нас меньше говорят,
и вымерший центр Москвы. Потому что всем наплевать.
Да ничего подобного. Все сидели у телевизоров и смотрели. Ты это прекрасно знаешь.
Всем наплевать на это. Каждый сидел по нашей старой кухонной традиции у себя на табуреточке и смотрел.
Да, но мы в этом гораздо более свободны. У нас нет инстинкта толпы, понимаешь? Когда ты сидишь в толпе, которая хлопает, аплодирует, ты невольно тоже. Вот я смотрела, тебе говорю, на меня это не произвело трогательного впечатления. Но мы смотрели все вместе вот с ребятами в информационной комнате, и все равно есть вот эта вот какая-то химия, да, когда тебе тоже хочется быть с ними. Вроде бы единение. Но это же обман.
В чем здесь обман? Ты сама себя обманываешь. Только в этом.
В чем я себя обманываю?
Ты хотела быть 7 мая рядом с Дмитрием Медведевым?
Нет, посмотреть, я не хочу ему мешать. Он сосредоточенно шел по...
А американцы хотели быть рядом со своим президентом, потому что он просто их первый гражданин, а вовсе не монарх, которого тут нам официально в России представляют.
Ну, у нас тоже было очень красиво и трогательно.
В этом...
Мне очень понравилось, когда двери особенно открывались, и он пошел по этим залам. По-моему, это было очень достойно.
А что тебя там тронуло? Вот в чем была трогательность?
Ну, не знаю, какая-то мощь, сила ощущалась.
Мощь и сила — это одно. А трогательность и сопричастность — это совсем другое.
Ну, ты очень как-то, мне кажется, ну, хорошо. Ладно.
Так, все, у нас время, кстати, да. Поджимает. Мы почти с вами не пообщались, тогда напоследок еще немножко...
Зато переругались друг с другом, как обычно.
Нет, ну, смотри, мы же как переругались. Мы сейчас закончим. Впереди будут у нас новости спорта и «Ну и денек», а мы с тобой пойдем пересматривать телетрансляцию. В приказном буквально порядке. Напоследок Александр из Петербурга, что он пишет. Мои впечатления от двух инаугураций. Обама президент американского народа, а Медведев президент российской элиты. Речь Обамы вообще в стиле социализма с человеческим лицом, а шоу вполне себе для быдла покатит. Это Владимир. Обыкновенной пиаровской болтовня, считает Сергей из Москвы. Обама постоянно апеллирует ко всему народу, удивляет открытость в речи Обамы. И народ отвечает ему открытостью, это нам из Тюмени пишет. Совершенно советская речь, наш тоже хорошо умеет говорить, считает Наталья из Самары.
Молодец, Наталья.
Так, инаугурация Обамы – это инаугурация президента свободной страны и свободных людей. Инаугурация российского президента – это коронация царя несвободной страны и несвободных людей. Это Сергей. Вообще факт то, что президент принимает присягу перед народом, а не перед 2000 якобы элит.
Минуточку, эту элиту мы выбирали, нет разве? Это же не просто какие-то люди были, это были избранные депутаты.
Стояли члены правительства, иерархи церкви.
Но это,
мы всех
это,
их
это
выбирали.
Лучшие люди народа. Помнишь, это хуже народа, это лучшие люди города.
Шварца, да, по-моему?
Да, тот самый Мюнхгаузен.
Речи Обамы хороши тем, что они связаны с делами, но ждите слов наших шефов. Не понимаю, Михаил Сергеевич, Матвей Сергеевич, извините. Что-то непонятно. Ведущая шутит или она член Единой России, спрашивает Юля. А вот этот вопрос я сейчас пойду и буду выяснять. После восьми поговорим об отечественном автопроме.
Разворот.
Столица 8 часов и 10 минут. Из Америки возвращаемся на родину. В это субботний разворот, 24 января. С вами Анна Трифилова.
И Владимир Варфоломеев. Доброе утро еще
раз. В этом часе мы для вас подготовили вопрос, на который откровенно ответить будет, наверное, непросто. Но мы все же рассчитываем на ваши ответы.
Ну и, конечно, у нас работает телефон прямого эфира 363-3659 и смс плюс 7-985-970-45-45.
Ну, а, собственно, о чем пойдет речь-то? О поддержке отечественного автопрома. Помните, когда-то, в советские времена, и замечательный фильм «Стиляги» нам недавно напомнил об этом, говорили некоторые товарищи, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Так вот, сегодня новый вариант. Звучит он приблизительно так. Сегодня ты покупаешь иномарку, а завтра все так же родину продашь. Готовы ли вы покупать отечественные машины, если вас об этом просят от имени национального лидера Владимира Путина? Отказать даже как-то неловко.
Сразу после погоды поговорим об этом.
Дежурный по сайту.
Привет, в студии «Дежурный по сайту» Саша Белановский. И в ближайшие пару минут о самом интересном на сайте «Эхо Москвы».
Акулы пера.
Политику в России используют либо для обогащения, либо для карьеры с последующим обогащением, либо для прикрытия. Это цитата из новой реплики нашего обозревателя Антона Ореха. Она называется «Свободу Чичваркину». Знакомьтесь с ней и комментируйте блог Антона Ореха на сайте «Эхо Москвы». Его адрес echo.msk.ru. Другой наш блогер – министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд пишет в своем дневнике о президенте Обаме. Он вспоминает времена, когда учился в бостонской средней школе, когда учащихся автобусами возили через весь город в пригороды, чтобы достичь определенной расовой интеграции в школьном образовании, когда и подумать было невозможно, что Америка изберет себе чернокожего президента до того, как главой государства станет женщина. Милибенд об Америке на echo.msk.ru.
Это стоит увидеть.
На нашем сайте опубликован фрагмент контракта на поставки газа для Украины вплоть до 2019 года. Он был подписан 19 января руководителями «Нафтогаза» и «Газпрома» по итогам переговоров премьеров двух стран. Кстати, «Нафтогаз» отказался обнародовать этот документ, сославшись на условия конфиденциальности. А вы, если хотите увидеть все своими глазами, заходите на echo.msk.ru. Кроме того, на сайте «Эхо» вы сможете найти отчет ГУВД по Москве за 2008 год, а также задачи этого ведомства на год текущий. Знакомьтесь с документами на echo.msk.ru.
Специально для вас.
Почти сразу после вступления на пост президента США Барак Обама приостановил деятельность военной прокуратуры в тюрьме Гуантанамо. А ранее он вообще заявлял, что намерен закрыть эту тюрьму. Меньше суток остается до конца третьего этапа конкурса коллажей и карикатур, посвященного теме, которая сформулирована так. Обама закрывает тюрьму Гуантанамо. Но этого времени вполне достаточно, чтобы качественно склеить или нарисовать самую остроумную и оригинальную картинку, а затем прислать свое художество нам. Галерея работ, условия и призы по адресу echo.msk.ru. Участвуйте и побеждайте вместе с сайтом радиостанции «Эхо Москвы». Ну а я, дежурный по сайту Саша Белановский, закругляюсь. До встречи в сети.
Метеоскоп.
— Минус 2 градуса сейчас в столице определились в гидрометеоцентре. И 87% влажность, 740 миллиметров ртутного столба. Это давление, ветер небольшой, юго-восточный, 2 метра в секунду, дымка и облачно. В течение дня нам обещают облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Условия для гололедицы, наледи и сосулек. Максимальная температура в городе плюс 2. И по области минус 3, плюс 2 тоже. Ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Ну а солнце сегодня взойдет уже совсем скоро. Представь себе, мы дожили до этого момента.
Я догадался, потому что посмотрел в окно и увидел, что, ну, в общем, приближается этот счастливый момент.
Встает зарею небосвод. 8 часов 37 минут поднимется светило и зайдет в 16 часов 46 минут. 8 часов и 9 минут. Огромный, длинный световой день сегодня будет. Ну, а что касается прогноза, дальше будет потепление, несмотря на то, что ночью вот до среды нам обещают минус 6 градусов, зато днем будет плюс 1. И вот в понедельник даже плюс 3, и ветер будет южный. Так что я надеюсь, что все растает, и все будет хорошо, и никто не будет падать.
Суббота, раннее утро, еще теплая постель. Но уже на своем посту они, Анна и Владимир, Трифилова и Варфоломеев. Каждую субботу 2 часа
разворот.
Как подвиг с 7 до 9.
Развернитесь, пожалуйста.
В эфире «Эхо», программа «Кредит доверия». Доверие.
Да, это очередной наш антикризисный разворот. Говорим сегодня о поддержке отечественного автопрома.
Мне кажется, что сегодня название программы «Кредит доверия» оправдывает себя как никогда, потому что как раз о доверии мы и будем говорить.
Готовы ли вы покупать отечественные машины, если вас об этом просят от имени национального лидера Владимира Владимировича Путина? Телефон прямого эфира 363-3659.
И смс плюс 7-985-970-45-45.
Дело вот в чем. Начиная с 21 января партии «Единая Россия» проводит целый ряд общероссийских акций в поддержку национальной автомобильной промышленности. Митинги в поддержку вот нашего автопрома проходят в самых разных городах, где расположены и крупнейшие автозаводы, и смежные с ними предприятия. Москва, Брянск, Екатеринбург, Калининград, Елабуга, Набережные Челны, Ликино-Дулево, Санкт-Петербург, Всеволожск, Нижний Новгород, Липецк, Таганрог, Тольятти, Ульяновск, Миасс, Ярославль, Балаково.
Островная страна огромная.
Буквально. С запада до востока. И сегодня одно из таких мероприятий. Через 4 часа, даже чуть менее, в полдень, начнется у автозавода имени Лихачева. Знаменитый наш ЗИЛ. Начало в полдень, не пропустите. Улица Автозаводская, дом 23. Это здание завода управления ЗИЛа «Высотка». И нас заинтересовал лозунг, под которым единороссы и их сторонники из молодежных, профсоюзных, рабочих организаций сегодня собираются митинговать. Вообще, это лозунг как раз вот всей нынешней агитационной кампании. Звучит он очень просто и очевидно. Мы за Путина, мы за автопром. Может быть, я несколько искаженно это понимаю, но получается, что тот человек, который с точки зрения «Единой России» будет покупать не свою, а чужую машину, то есть иномарку, он, получается, против Путина. И это как-то звучит
выходит,
тревожно. Если мы за автопром, мы за Путина, то значит, если ты против автопрома, то ты и против Путина.
А это уже, извините,
это
серьезно.
Серьезный аргумент, я бы так сказал. В этой связи простой вопрос. Готовы ли вы покупать отечественные машины, раз уж при этом затрагиваются, ну, самые чувствительные струны нашей с вами души, если нас об этом просят от имени не просто премьер-министра, а национального лидера, всеобщего любимца Владимира Владимировича Путина.
Ну, что там говорить от имени? Сам Владимир Владимирович призывал к этому, насколько я понимаю, и, в общем-то, недвусмысленно говорил, что именно так и надо поступать. Владимир Владимирович уважаемый человек, к нему надо прислушиваться, безусловно. И, ну, и действительно, это наш национальный лидер, поэтому, мне кажется, это еще раз повод задуматься. Может быть, пора? приобрести отечественную машину.
И не косите взглядом на какие-то там иномарки.
363-3659 – это телефон прямого эфира. СМС плюс 7-985-970-45-45. Ну и не откладывая, собственно, доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Владимир.
Откуда нам звонить?
Я из Москвы, и проблема, ту, которую вы обсуждаете, она мне очень близка, поскольку я закончил в свое время МВТ имени Баумана по специальности колесные машины, и проходили мы практики и на ЗЛК, и на ЗИЛе. И сейчас, в общем-то, я тоже связан тем или иным образом с автопромом.
Скажите, Владимир, на какой машине сами ездите?
Я, слава богу, успел купить новый Мерседес.
То есть вы против Путина?
Скажем, нельзя так ставить категоричный вопрос.
Так это же не мы, Владимир, это же Единая Россия.
Ну, вы знаете, если бы, скажем, ну, я просто поклонник марки Мерседес, да? Вот, долго мечтал, давно очень хотел.
Владимир, а почему вы, Владимир, почему вы не поклонник марки Путин?
Ну, сделать такой автомобиль, если он будет таким же качеством, как Мерседес,
вопросов нет. Мне кажется, это блестящая идея. Представляете, нет, автомобиль при этом, Путин.
При этом, Минпардон, премьер ездит тоже на Мерседесе. И все равно себя не чувствует, я так думаю.
Ну, есть какие-то статусные вещи, вы же понимаете. Ну,
я не знаю, я, не, скажем так, тот же Мерседес, например, но у меня просто это семейная любовь такая уже, и отец у меня в свое время как бы...
А зато я помню Буша, да, Буша, по-моему, он катал на отечественной «Волге».
Да, все правильно, только там от «Волги»-то общая обвода кузова, не более того.
Ну, она же «Волга».
Это писали, нет, ну, пожалуйста, не вопрос, если будет на то дано Всевышнее указание, я сниму с капота трехлучевую звезду и повешу туда оленя.
А вам не кажется, что указание уже дано? Нет? По-моему, пора.
Ну, не знаю как, но в центральной прессе пока не печатали.
Владимир, то есть даже несмотря на призыв от имени Путина, которого мы все, конечно, безмерно любим, вы все равно не готовы пересаживаться на отечественную машину?
Я буду готов это сделать, и сделаю это лишь в том случае, когда продукция, выпускаемая отечественным автопромом, будет соизмерима по качеству с тем автомобилем, на котором я езжу сейчас.
Ну, подождите, надо начать... Цене, надо...
Опять же, тут надо такой еще момент поставить, что... Есть ряд автомобилей, я не буду вас закидывать цифрами, да, которые при той же цене, что и отечественный автопром, да, дают значительно больше качества, значительно больше опциона. А то, что делает сейчас многоуважаемый АвтоВАЗ, ну, это мертворожденные вещи, изначально мертворожденные.
Но надо начать с малого, вы сейчас пересядьте, а АвтоВАЗ как раз на ваши денежки возродится и начнет делать лучше автомобили. Потом вы повысите свой уровень и купите новое авто АвтоВАЗа.
А у меня был новый АвтоВАЗ, я уже один раз поддержал отечественного производителя, не помогло. Ну, значит, я буду второй раз наступать на те же грабли. Ну, согласитесь, как минимум невозможно.
Спасибо, спасибо, счастливо.
Владимир, вы просто карбонарий.
Ну, что ты ругаешься? Почему человек себя бережет? Хотя, мне кажется, что сейчас мы должны быть все вместе, как раз и в едином порыве, поберечь уже друг друга.
Он себя бережет за счет Родины. За счет Родины. Потому что отечественный автопром – это та отрасль, тот сегмент нашей промышленности, в которой работает, между прочим, 600 тысяч человек. 600 тысяч наших сограждан.
Ну и что? Я у себя одна. Я, честно тебе правительство... скажу, не готова убиться ради
и этого. И правительство делает все возможное, чтобы поддержать эту часть населения нашей страны. А такие, как Владимир, и такие, как ты, вставляете палки в колеса.
У тебя была когда-нибудь отечественная
машина? И мешаете машина? Это сделать.
У тебя была отечественная машина? Ты ездил хоть раз в жизни, водил отечественную машину?
Водил.
Ну?
Это была «Волга».
Серьезно? Ну
да.
Как тебе, хорошо?
Я учился на «Волге».
Учился на «Волге». А купил после этого что? Ну-ну.
Владимир не единственный, кто имеет опыт управления родной российской машиной. Еще один наш слушатель Олег пишет он. «Живу сам в Тольятти, но после покупки «Лады» и хождения по мукам по станциям технического обслуживания я просто проклинаю родной завод», — пишет Олег. Вы должны понимать, Олег, что когда вы проклинаете АвтоВАЗ, вы проклинаете того, чье имя мы упомянули в самом начале нашего разговора. Потому что сейчас, после лозунга «Единой России», «Мы за Путина, мы за автопром» — это именно так. Как ни крути, а ВАЗ — это все-таки наш народный автомобиль. Таков уровень качества жизни большинства, к сожалению. Наталья тоже оттуда, из Самары. А когда же наш президент и премьер поддержат наш автопром и пересядут на отечественные автомобили ЗИЛ, пусть и с импортной начинкой? Ведь на военном параде министр обороны не на Мерседесе объезжает войска, а все-таки на ЗИЛе наблюдательный Сергей из города Тюмени. Антон из Омска пишет: «Даже если меня попросят лично Путин с Медведевым, я лучше буду ходить пешком, чем куплю гроб на колесиках».
Вот это вот следующая смс-ка мне очень понравилась, прям тут же.
Давид из Челябинска: «Лично меня Путин ни о чем не просил».
Вы многого хотите, Давид, чтобы лично к вам обратился наш премьер. Мне кажется, он обратился ко всем и пристально смотрел нам всем в глаза.
И не надо делать вид, что вы этого не слышали и не видели.
363-3659. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр, я проживаю в Москве. И сразу могу сказать, что у меня был автомобиль российского нашего автопрома, более конкретно «девятка». И я не согласен с мужчиной, ведущим данную передачу, который осуждает слушателей, которые говорят, что не хотят использовать автомобиль.
Александр, это не просто я осуждаю, а я ссылаюсь на мнение авторитета, на нашего премьер-министра и национального лидера.
Ну,
вы уж если наезжаете на меня, то имейте смелость наехать и на него.
Не совсем с вами согласен. Значит, в первую очередь, почему я перестал использовать автомобиль, это связано с аварией, которые, в результате которой мне объяснили, что, ну, лопнул тормозной шланг. Я сказал: а можно ли купить нормальный, хороший? Мне сказали: нет, это как бы, как повезет, это нормально, что такое происходит с нашими машинами. Это был последний день, когда я этой машиной владел, я ее продал в этот же день. Больше, как бы, инстинкт самосохранения – это самый наш первый инстинкт. Второе, там уже статусность. Я согласен поддержать наш автопром, пересесть на автомобиль. Статус – это не первое. Хотя это тоже есть. И я согласен, что это надо поднимать. Но пока наши автомобили не стали безопасными, многие люди на них не пересядут. Включай меня.
Спасибо. Счастливо. Нет, ну это просто жуткая история. Ты себе представляешь, лопнул тормозной шланг. Это, извини меня.
Ухаживать надо лучше за машиной.
Тебе человек говорит, нельзя купить новые хорошие. Их нет в природе. Нету хороших тормозных шлангов для наших.
Не надо слушать всяких оболтусов. Тех, кто вас разводит в магазинах и говорит, нельзя купить.
Нет, а что, на себе испытания, что ли, проводить? Я куплю этот, может, он хороший. Так, знаешь, можно и... Прости, Господи, уехать.
Вот это интересное сообщение от Владимира, оно пришло к нам. По поводу как раз сегодняшней акции партии «Единая Россия» у стен завода ЗИЛ. Владимир пишет: «В нашем ДЭЗе вчера заставляли выделить 5 дворников, кстати, киргизов, для участия в сегодняшнем митинге по автопрому». Видите? Даже граждане другого государства, они патриоты. Они будут выступать за российский автопром. А вы, мы... Ты, Аня, почему ты не хочешь этого понять? Даже киргизы идут
за АвтоВАЗ.
Я жить
хочу, Володь. Жить хочу, понимаешь? У меня ребенок. Я не могу положить свою жизнь на алтарь Единой России. Прости.
Рауль Питерский пишет: «Нет уж, я сам буду решать, что и как мне покупать. И никто, даже Путин, мне не указ». Знаете, Рауль, не буду я вам говорить то, что я хотел бы сказать. От имени партии «Единая Россия» и ее руководителя. Но вы не заслуживаете этого. Не заслуживаете этого. Вы ничего не хотите сделать для того, чтобы обеспечить всех жителей страны безопасными, недорогими и качественными машинами. Нужно помочь, собраться и сделать так, чтобы у ВАЗа, у ТАЗа...
Но почему мы все время должны помогать? Я вот это не понимаю. Что это за страна, которую все время надо вот выходить на митинги и защищать? Что это за автопром, ради которого надо, понимаешь, ложиться известно
куда? А в чем твоя гражданская ответственность тогда проявляется?
Нет, подожди секундочку. У меня есть... Я живу в государстве. да? Пусть это государство сначала немножечко поднимет отечественный автопром, чтобы мне не надо было просто сразу садиться туда, как в гроб на колесах.
Секунду, секунду.
А потом я готова поддерживать.
Ты с таким же основанием можешь сказать, пусть они сначала мне сделают медицину, а только потом, увидев, что она хорошая, я буду платить налоги. Нет, дорогая, сначала налоги, сначала выполнение твоего долга перед государством.
Но это другое,
а затем,
Володь,
ты уже получишь право требовать.
Я готова платить налоги, но я не готова сесть в машину и убиться, потому что не лопнул тормозной шланг, ну ей-богу. Я готова платить налоги, я их плачу, и они идут в том числе на поддержку АвтоВАЗа. Я надеюсь.
Нет, ну, они не должны идти на поддержку АвтоВАЗа, потому что это акционерное общество,
но
а налоги идут в государственную казну.
Пускай государство поддержит АвтоВАЗ. Пускай государство сделает денежное вливание, поддержит АвтоВАЗ. АвтоВАЗ начнет выпускать более-менее нормальные машины. И когда я увижу, что это не просто смерть на колесах, тогда я ее куплю и
это
буду поддерживать дальше.
Позиция нахлебника. Мы продолжим разговор после новостей.
В эфире «Эхо». Программа «Кредит доверия». Доверие. Кто куда?
До 22 февраля в Манеже открыта выставка Юрия Роста. В прошлом году вышла его книга «Групповой портрет на фоне века». Теперь одноименная выставка. Все фотографии исключительно черно-белые. Рядом с каждой комментарий автора. Юрий Рост снимал людей, говорил с ними, записывал, стараясь дать живой и объемный портрет героев своей эпохи. Снять настоящее. Здесь и снимки, знакомые каждому. Например, Галина Уланова под люстрой Большого театра. И 90-летний Анри Картье-Брессон. А также портреты совсем простых людей. Рыбаков, свинарок и 11 братьев, вернувшихся с войны. Напомню, что выставка открыта в Манеже до 22 февраля. В галерее на Солянке открылась выставка работ одного из лучших мультипликаторов – Федора Хитрука. «Бонифаций», «Винни-Пух», «Фильм-фильм-фильм». Его творения давно известны и всеми любимы. «История одного преступления», «Каникулы Бонифация», «Человек в рамке» и особенно «Винни-Пух». На выставке представлено более 150 графических работ, эскизов, раскадровок и материалов, на примере которых можно проследить постепенное воплощение идей режиссера в готовый мультипликационный фильм. В галерее кино шали и винтажные голливудские украшения 30-х-50-х годов 20 века. Выставка под названием «Рецепт коктейль Серебряного века». В Малом зале консерватории камерный ансамбль солиста Москвы. Дирижер и солист Юрий Башмет, у которого, кстати сказать, сегодня день рождения. В программе Бетховен, Рахманинов и Тривердиев. В доме композиторов Анатолий Кролл и Алексей Кузнецов. 100 лет в джазе. 50 на 50.
Половина девятого, краткие новости на эхе. Сергей Лавров не ответил на телефонный звонок Хиллари Клинтон. Оказывается, новый госсекретарь США звонила своему российскому коллеге, но разговор не состоялся. Об этом сегодня ночью сообщили дипломаты в Вашингтоне. По официальной версии, Лавров не смог говорить с Клинтон из-за плотного рабочего графика. Комментариев по этому поводу со стороны российского МИДа пока не поступало. Мировые цены на нефть заметно повысились. Торги в Лондоне и Нью-Йорке завершились на отметке примерно $47 за баррель. Это объясняется, с одной стороны, неофициальными данными о том, что ОПЕК готовит новое значительное сокращение объемов добычи. С другой, в Северной Америке ожидается усиление холодов и, как следствие, рост потребления топлива. Фильм «Дикое поле» режиссера Михаила Калатазишвили признан лучшим в России. Так решилось жюри премии «Золотой орел». Накануне вечером в Москве прошла церемония вручения ежегодных наград. За режиссуру приз получил Карен Шахназаров, снявший «Исчезнувшую империю». Лучшими актерами признаны Константин Хабенский за фильм «Адмирал» и Ксения Рапопорт за «Юрьев день». Финалисты определились на международном футбольном турнире «Кубок Содружества». Это команда из Казахстана и Молдавии. Актобе и Шериф в решающем матче встретятся в это воскресенье. Традиционный турнир проходит в Москве на искусственном газоне спорткомплекса «Олимпийский». О валюте. Доллар сегодня стоит 32,89, евро 42,40. Это курс ОЦБ. В Москве сейчас минус 2 градуса, днем до плюс 2, сегодня преимущественно без осадков. По-прежнему сохраняются условия для гололедицы.
Слушайте на эхе. Самое главное.
На субботней детской площадке говорим о выставке «Алиса в стране чудес». Выставку представляют художники Екатерина Филиппова и Людмила Мабри. Детская площадка в субботу после 9 утра.
Вопросы нашим гостям задаете и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
И еще. В субботу, 24 января, в прямом эфире у Алексея Венедиктова вас ждет встреча с постоянным представителем России в НАТО Дмитрием Рогозиным. Тема беседы – международная политика России. Не пропустите в субботу после 10 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
И это тоже.
В субботу, 24 января, гость эфира – руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герцей. Прямой эфир в субботу после полудня.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
И это все?
Тема субботнего культурного шока – культура в эпоху кризиса. Необходимость или роскошь? Гости в студии. Литературный критик, проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак, художественный руководитель, главный режиссер театра школы современной пьесы Иосиф Рахильгаус и ведущий научный сотрудник Института истории искусств Юрий Богомолов. Культурный шок в субботу после 14.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Эхо Москвы. Включай в любое время.
Зона уверенного приема. Радио Эхо Москвы.
Столица 8:35.
В эфире Эхо. Программа «Кредит доверия». Доверие.
Напомню, сегодня в Москве в полдень у здания завода управления завода ЗИЛ партия «Единая Россия» вместе со своими сторонниками, в том числе с дворниками и киргизами и столичных ДЭЗов, как сообщают наши слушатели, проведет акцию «Мы за Путина, мы за автопром». В этой связи наш вопрос. Готовы ли вы купить отечественные машины, раз вас просят об этом от имени национального лидера Владимира Путина? Кстати, давайте сразу проголосуем.
Я хотел сказать. Электронное голосование.
Если этот аргумент для вас имеет значение, и учитывая просьбу Владимира Путина, вы готовы пересесть на российскую машину, позвоните нам по телефону 660-0664.
Ну, а если для вас это не аргумент, и вы не готовы пересесть на отечественную машину, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, ради Путина готов купить российское авто. 660-06-64.
Нет, даже ради Путина не готов. 660-06-65.
А вот Гоша готов, причем купить сразу три. Вот Гоша, настоящий наш патриот. Сергей из Томска готов, но с условием, если они тоже будут покупать отечественные машины.
Вот этого я вообще не понимаю. Причем тут они? Они это они, а мы это мы. Давайте начнем с себя. Сказала я, которая совсем не готова. Совершенно.
Готов покупать хорошие автомашины за приемлемые деньги. И замечательно, если при этом они еще и российские. Ну а пока японки сильно лучше. Сергей из далекого от нас Омска. Отчего же? Конечно, куплю, если наши будет не хуже иномарки. Но такую, как сейчас, ни за что. Я еще пожить хочу, пишет Светлана из
Светлана,
Самары.
Я согласна. Я бы даже пешком сейчас предпочла. Честно.
Машины надо сначала усовершенствовать и дорабатывать, а уж потом предлагать поддерживать наш автопром. Татьяна из Московской области. Если болеете за родной автопром, помогите ему делом, ездите на его машинах. Но наши депутаты и руководство страны выбирают для себя изделия исключительно германского производства. Так что все это пустая болтовня. Михаил из Перми. А вдруг за оболочкой от Audi на самом деле скрывается наш АвтоВАЗ? И это просто так, а не ради понту вешают.
Ничего себе ты сейчас. За оболочкой от Audi скрывается наш АвтоВАЗ. 363-3659 – это телефон нашего прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Анатолий.
Откуда нам звоните, Анатолий?
Челябинск.
На чем ездите?
Миномарки.
А что так вздыхаете? Не нравится, наверное,
нет,
да?
Просто стыдно, Анатолию.
Стыдно, точно.
Стыдно, да?
Нет,
вы там,
ну
наверное,
как?
Красный весь сидите.
Владимир Владимирович просит, в том числе и Анатолия, покупать отечественное авто. Но наш слушатель почему-то ведет себя иначе. А хотя на самом деле, наверное, Анатолий, вы купили-то машину давно, а вот сейчас, услышав этот призыв, мы за Путина, мы за автопром, наверное, пересядете.
Прям сегодня побежите.
Обязательно. Вот сегодня суббота, у нас как раз сегодня базарный день. И я бы вот поздно, вот передача идет ваша, а то будет чуть-чуть пораньше, я бы, наверное, сразу поехал на рынок продавать свой.
То есть мы опять виноваты с тобой, ты понимаешь?
Сразу купил бы, наверное, там что-нибудь, приору какую-нибудь.
А представляете, сейчас какая на рынке выстроилась очередь из тех, кто про этот призыв услышал раньше вас?
Чуть-чуть раньше, да? Ну, наверное, опоздал теперь.
Ну, ладно, подождите. Хватит шутить, Анатолий, серьезно. Давайте, ну, кроме шуток. Вы готовы поддержать Владимира Владимировича и отечественного производителя в одном лице?
Не готов ни Владимира Владимировича, ни отечественного производителя. Я по поводу отечественного производителя могу, знаете, что сказать?
Слушайте, Анатолий, вы, наверное, нацбол какой-нибудь, который просто занимает антиправительственную позицию и не готов согласиться ни с одним предложением, идущим из Москвы.
Нет, нет, я не экстремист и не нацбол никакой.
А почему вы так против политики Путина и правительства?
Ну, против политики-то немножко против, конечно, есть такое дело.
Почему, Анатолий?
Потому что вот по поводу автопрома, его надо было обанкротить, собственников поменять, и все.
Слушайте, вам легко говорить, там 600 тысяч человек работают, Анатолий.
Нет, Владимир, у нас же, ну и что, да как, куда они денутся? Люди-то никуда не денутся.
На улицу их выбросят.
Нет, у нас же процедура банкротства предусматривает что? Не то, что заводы закроют, а людей выгонят. Это ж такого не происходит. Как бы я сам проводил процедуру банкротства, и ничего тут такого. Просто-напросто меняется собственник, менеджмент, который не справился со своими обязанностями, тот идет на улицу. У них как бы денег и так, я думаю, хватает. А люди, кто рабочие, работал, те так и остаются работать. Просто приходит новый собственник и развивает. Те, кто хотят вложить в эти заводы, покупают просто эти заводы, получается, что за бесценок, после процедуры банкротства, вкладывают свои средства, и опять же пошел, завод так же и работает.
Тут Анатолий, неужели вы считаете, что нынешние хозяева АвтоВАЗа, других предприятий, они сознательно дают установку своим рабочим делать машины плохо?
Нет.
Разве это причина?
Все равно рыба гниет с головы. Если дается установка делать ту же самую старую приору, или изначально КБ работает на то, чтобы спроектировать машину, которая уже изначально устарела, то это если вот оно с самого начала не идет так, как положено, то значит нужно менять начало, я так думаю.
Угу. Хорошо, спасибо большое, Анатолий.
Спасибо.
Поверь единороссам, только когда они придут на подобную демонстрацию со своими техпаспортами от «Жигулей». Это вот условие выдвигает Валерий из Бессоновки. Валерий
вот
из Вологды.
Вот скажи мне, вот если они придут с паспортами от «Жигулей», вот действительно все пересядут? Вот я бы хотела посмотреть на это.
Да лукавит человек.
Да, конечно, это, по-моему, так очевидно.
Просто какую-то отмазку придумывает для того, чтобы не пересаживаться самому на российскую машину.
А потом придумает другую.
Конечно. Вот, пришли единороссы, но это какие-то мелкие люди в партии. А пусть лично Грызлов приедет на «Жигулях». Приедет Борис Всеволодович, а этот человек скажет, нет, это что такое? Вот если сам премьер-министр приедет, и так далее. Сказка о белом бычке.
Господь с тобой, а то вдруг не доедет, не приведи Господи, не надо.
Валерий из Вологды. Если нас завтра попросят прыгнуть с 10-го этажа, езда на наших авто то же самое.
Ну, вот опять же лукавство. Мне кажется, что не совсем, никто же не просит прыгать с 10-го этажа. У нас, кстати, сейчас, мы ведь многого не знаем, у нас есть сейчас хорошие отечественные автомобили, правда, они есть. Они, может быть, несоразмеримы по цене, за эту цену все равно лучше купить иномарку. 363-3659. Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Евгений.
Откуда нам Евгений звоните?
Город Липецк.
Откуда?
Город Липецк.
На чем ездите?
На отечественной машине. ВАЗ-2113.
Наш Самара. Человек, практически. Да. Я с вами. Да. Ну и как?
Вы знаете, как вам сказать, все рассуждения, люди звонят, да, Мерседесы, иномарки.
Врут.
Вот. Не знаю, кто и кем работает, и сколько получает. А в основном-то народ у нас не богатый, сами понимаете. Денег хватает, купил Самару и Калину, и то раз. новую машину.
А вот я слышал, Евгений, что новая Приора стоит примерно столько же, сколько там Hyundai Accent.
Ну, вы знаете, Hyundai Accent тоже базовая комплектация стоит, сколько новый Приора. Вот. А потом уже, допустим, те же ремонты человеком с доходом, ну, 15 тысяч рублей в месяц зарплаты уже гораздо дороже будут стоить и сервисное обслуживание.
Но они ломаются, наверное, не одинаково часто.
Ну, вы знаете, как бы, опять же, из опыта, из нашего, вот, кто иномарки дешевые покупает, скажем так, корейские, вот, потом они на складе встают. То есть, это отечественная машина, человек простой рабочий, он может, ну, не рабочий, скажем, а так, с небольшими доходами. В конце концов, та же Приора, она идет от восьмерки, от той, корня ведет. То есть, эта машина знает все за небольшие деньги.
Скажите, Евгений, я правильно понимаю, что вы выбрали российскую машину не в силу патриотических чувств, уважения к тем или иным нашим лидерам, а просто потому, что это дешевле?
Да вы знаете, как сказать, ну, поговорка есть такая, пасенки шапка. Понимаете, если бы я работал топ-менеджером какой-то компании или еще кем-то, я, может быть, выбрал бы и... А то, что российский автопром, это судьба миллионов людей уже. Вот я сам металлург, вот, мы делаем автолист, вот. Ну, опять же, сами понимаете, цепочка. То есть, в конце концов, если все это зарубить на корню, вот, как в свое время зарубили АЗНК, да, вот, был такой завод, мы его развалили, да. Там менеджмент плохой был изначально, все там такое. Вот. Ну, можно развалить все, и страна останется просто современным предателем.
Кстати, у вас в Липецке «Единая Россия» тоже будет проводить такую акцию «Мы за Путина, мы за автопром». Поддерживаете подобные мероприятия, Евгений?
Ну, я не... Ну, это, знаете, это вообще популистская вещь достаточно. Я понимаю, что я за Путина, я за автопром. Вот мне, например, непонятно, почему «Автогаз» купил там... Красная Себринг, там, предыдущее поколение, за бешеные деньги через каких-то посредников. Есть такая информация по журналам. Вот, а не купил, допустим, я не знаю, там, машинку, ну, маленькую машинку, там, вот, узбеки делают, Белый Матис, да, дешевая достаточно машина. Она совсем пошлина, там, стоила 180 тысяч лет, ну, простая. Вот, ну, я думаю, если купили такого плана бы машиненку, там, на сборку поставили на автогазе, и она стоила бы 140 тысяч и такого качества, ну... Народу было бы очень много желающих купить такую машину.
Евгений,
ну, с этой машиной, да, с небольшим доходом людей.
У меня единственный последний вопрос. Вы когда-нибудь ездили, то есть была ли у вас машина иностранная, иномарка?
Был так? Нет, доходов таких нет.
Никогда не
было. Я купил, это обрадовался. Вот.
Спасибо, спасибо, счастливо. Вот просто говорят, что тот, у кого была когда-нибудь иномарка, он уже никогда не сядет на отечественную машину. Есть такое мнение. Но, с другой стороны, я тебе хочу сказать, что моя первая машина была пятерка «Жигули», и я была счастлива, что она у меня была. Хотя она была старая, раздолбанная, разваливалась на ходу, но я была так рада, потому что больше ничего у меня не было и быть не могло. 363-3659. Или ты почитать хочешь?
Влад пишет очень много смс-ок. Ну, я готов, готов отечественное авто принять только в подарок.
Все условия ставят. А потом еще, чтобы этот подарок привез лично Владимир Владимирович, да, следующее.
Национальный лидер сначала пусть сам на отечественной сядет, а уже потом просит. А то неувязочка получается. Это Елена из Санкт-Петербурга пытается уколоть Владимира Владимировича. Никогда лучше буду ходить пешком. Это Татьяна. В Челябинске чиновники горздравотдела на этой неделе получили 4 новые иномарки, хотя все они за «Единую Россию». А на газах ездить не хотят, да и кризис им не помеха. Это Николай Александрович нам из города Челябинска докладывает. Светлана в ответ на нашу просьбу. Вот так и хочется ответить, только после вас, вежливая Светлана. Так, все здесь упрекают, пытаются упрекнуть Путина, что он сам ездит на иномарка. Но просто у нас еще бронированные ВАЗы. Мы должны премьер-министра беречь и охранять. А АвтоВАЗ бронированные машины пока еще не выпускает. Я готова покупать отечественные автомобили, но только потому, что денег нет на иномарку, пишет Наташа из Жуковского. Срок годности отечественного авто не более 3 лет. Он только едет, больше у него достоинств нет. Вот что хотим мы, то и купим, и не надо нам ничего навязывать. Это пишет нам так свободно и демократично.
Пьяный воздух свободу ударил в голову. Да. Успеем поговорить, да, с тобой еще по телефону? 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, вы в эфире. Откуда нам звоните?
Звоню из Орска. В общем, мое мнение такое. Наши машины можно покупать, ну, на 2-3 года. Потом их можно продавать. Вот. Ну, а лучше, конечно, новую иномарку, чем вот была...
обстановка во Владивостоке. Значит, там забастовка вот, по поводу пошлин. Но эти машины, ведь если разобраться, они ведь, понимаете, они ведь опасные. Руль не предназначен для наших дорог. То есть у нас,
а не надо гонять. Надо ездить по правилам.
Ну, по правилам, понимаете. Ну, а почему я должен рисковать? Если у меня новая иномарка, я взял новую иномарку, ей год, вот, в автосалоне. Почему я должен думать за кого-то, вот кто-то, кто едет по встречной полосе, или, допустим, он не видит.
Сергей, эта проблема правого руля, она немножко в стороне у нас. Скажите, вот ради страны, ради премьер-министра Владимира Путина, готовы пойти на то, чтобы купить родную российскую машину?
Ну, если, допустим, финансы мне не будут позволять покупать иномарку новую, то я готов.
То есть дело в деньгах, в том, что об этом просит премьер?
Потом, да. А премьер, между прочим, все правильно и делает, если вот так разобраться. Вот смотрите.
Он делает все правильно. Почему вы к нему не прислушиваетесь, дорогой Сергей?
Почему не прислушиваюсь?
Да.
Я прислушиваюсь, но пока...
Но ездите на иномарке.
Ездите на иномарке.
Вы молодец. Вы молодец. Премьера поддерживаю, спасибо. К нему прислушиваюсь, но ездить буду на том, что мне нравится.
Меркантильные вы наши, и мы ваши. Ты мне скажешь, что мы делаем? Ты читать хочешь, или мы звонок успеем принять? Мигни мне как-нибудь.
Звонок.
Слушаюсь. Доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, как зовут вас?
Эдуард меня зовут. Я вот хочу сказать по поводу иномарок. Я езжу, у меня вот третий Audi уже. И хочу сказать, что качество...
Сочувствуем вам, Эдуард.
Качество иностранных автомобилей катится как-то с горы вниз очень бешено. Машина вот практически новая, 2 года.
Эдуард, мы сейчас не говорим о том, как меняется качество работы иностранных автопроизводителей. Нам со своими бы разобраться. Вот смотрите, а кстати, тут совпадает сразу вот несколько таких моментов. И, в общем, иномарки становятся хуже, и Владимир Путин призывает покупать родное. Будете свое покупать?
Ну, как бы, конечно, нет, наверное, потому что...
Вы не уважаете премьера?
Нет, уровень комфорта, конечно, не сравним с иномарками. Причем здесь премьер? Премьер живет комфортно, почему я должен его слушать и жить хуже?
Но он же к вам обращается и вас просит.
Во-первых, то, что он обращается, у него какие-то свои личные, наверное, интересы, потому что люди, которые владеют АвтоВАЗом, люди, которые, они лоббируют свои интересы.
А мне кажется, премьер, он заботится значит, о всей нашей промышленности.
То, что он премьер, не значит, что он святой человек. На него есть давление какое-то, и ему промышленность, это миром управляют деньги. И...
Ну, вас ей-богу, что вы такое говорите? Сейчас выключу. Спасибо. Ужас какой.
Александр из Петербурга. Призыв нацлидера принял к сведению. И, будучи в Москве, имел счастье видеть проезд его кортежа. Сделал вывод. Купил иномарку. Иномарки вон из России. Это Гоша.
А вот, между прочим, американцы такие патриотичные, к которым мы все время прислушиваемся и...
Кстати, Обама,
говорим об
Обама-то ездит на своем броневичке.
На отечественном. Более того, вот я смотрела опросы перед эфиром нашим. Большинство американцев предпочитают отечественные автомобили и только из-за патриотизма. Только. Им не важна цена качества, они патриоты. Вот так вот.
Нет, не готов, пишет Илья из Москвы. Я без понятия, что у Лады под капотом, и не могу сам чинить. А ломаются Лады часто. У меня сейчас Рено, мне проще платить. Зато и кататься не
надо. А мне кажется, когда сдают на права, все хочется смотреть, что под капотом, в том числе у Лады. Разве нет? По-моему, раньше такое правило было. Даже на экзаменах принимали.
Если все правительство пересядет на наше, я готов. Если нет, то в жизни не сяду за руль лоханок. Юра из города Питера. Сергей пишет, как-то невежливо. Так, это я не буду дальше продолжать.
Невежливо.
Тут у них какие-то личные взаимоотношения, по-моему. А я пешком везде хожу и чувствую себя прекрасно. Это Рита. Смотри, и вроде как и премьер-министру делает приятно.
И сама жива, слава
и сама
Господи.
Довольна. 19 лет не вылезал из-под копейки, а сейчас езжу 3 года на Тойоте. Владимир из Хакасии. У нас все, время заканчивается.
Голосованием у нас с тобой, давай же мы как-то огласим.
Итоги таковы.
Ну, понятное дело. Что-то ничего неожиданного.
После того, как ты захихикала, стоит ли объявлять результаты?
Ну ладно, циферки давай скажем.
Вопрос напомню. Готовы ли вы покупать отечественные машины, раз вас об этом просят от имени Владимира Путина? Да, готовы. 12%.
И 88% не готовы. Ну, не знаю, мне кажется, это плохой результат. На самом деле, надо прислушиваться. Мы же хотим быть все вместе, единой нацией. Одной страной и в едином порыве. А?
Ну, и самое последнее. ЮС из Петербурга. За 30 лет работы в автотранспорте пришел к выводу, что мартышкин труд от производства до обслуживания востребован по обе стороны Великой Китайской стены. Вот так. Все.
Пойдем на метро покатаемся.
По кольцевой. Весь день до следующего разворота, вот так неделю до следующей субботы мы будем кататься. Счастливо. Всего
пока.
Доброго.
Спасибо.
Все о мировом кризисе в программе «Кредит доверия».